Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Мифы и репутации. Моя единственная жизнь. Горькая судьба Германа Плесецкого.
Поэты, побочные дети России, вас с черного хода всегда выносили. На кладбище старом с косыми крестами крестились неграмотные крестьяне, теснились родные жалкую горскую в Тарханах, как в 37-м в Светогорском. А я, посторонний заплаканный юнкер, у края могилы застывшей по струнке, я плачу, я слез не стыжусь и не прячу, хотя от стыда за страну свою плачу. Бывало мне больно, бывало не сытно, но этого мало, сегодня мне стыдно. Какое нам дело, что скажут потомки? Поэзию в землю зарыли подонки, мы славу свою уступаем за даром, как видно, она не по нашим амбарам, как видно, у нас ее край непочатый, поэзии истинной, хоть не печатай, лишь сосны с поэзии честно поступят, корнями схватив, никому не уступят.
Герман Плесецкий. Память Пастернака. 4 июня 1960 года. Читал автор. В Праге издательством «Русская традиция» выпущен большой том Плесецкого «Моя единственная жизнь», куда вошли стихотворения, переводы, дневники, статьи и письма поэта и выдающегося переводчика, переложившего по-русски Хаяма и Хафиза. Книгу заботливо составил сын, журналист и литератор Дмитрий Плесецкий.
Я давно мечтал сделать книгу, которая бы рассказывала о жизни отца через его стихи, письма, дневники, через воспоминания друзей и переводы тоже, потому что они часто биографически, так сказать, совпадают с какими-то его делами в жизни. Вот сейчас, как мне кажется, это в основном удалось. Не полностью, но на 90%, может быть.
Скажите, насколько Герман Плесецкий сохранился сейчас в литературной памяти нескольких поколений? Насколько его имя известно и насколько он фигура инкогнито?
Я бы сказал, что он широко известен в узких кругах. Это такая стандартная фраза. Знаете, это все засыпается песком времени, к сожалению. И я думаю, что если бы я в 2001 году не выпустил первую книгу, которая разлетелась незнамо как, просто я уже ее не видел через 3 месяца, его бы, наверное, просто забыли. А все-таки 3 книги, которые были за эти годы, они позволяют сохранять память о Германе Плесецком. Его иногда цитируют, особенно стихотворение «Память Пастернака». Считаю незаслуженно забытой поэму «Труба», которая прозвучала даже по телевидению, как ни странно, в 2003 году.
Ваш отец прожил литературную и граждански драматическую жизнь. В чем был нерв этой драмы главный?
Ой, это для меня трудный вопрос. Если говорить о внешних событиях, то, конечно, было 2 события, которые повлияли на всю его жизнь. Это похороны Сталина 6 марта 1953 года и похороны Бориса Пастернака 2 июня 1960 года. Вот эти 2 дня, они очень сильно изменили всю дальнейшую жизнь поэта. Он об этом не знал в тот момент, а потом так оказалось. Понимаете, он попал в эту смертоносную давку, которая случилась в первый день прощания со Сталиным. Попал в этот вихрь на Трубной площади. И встретился там, между прочим, с молодым Евтушенко, и они вместе руками сцепляли друг друга людей. В общем, как-то они пытались бороться с этим. Но на их глазах происходили ужасные вещи. И это, конечно, потрясение, которое преследовало его всю жизнь. Кстати, Евтушенко в своих воспоминаниях написал, что этот день определил всю мою дальнейшую жизнь. Они пошли потом, взяли бутылку водки, еле-еле выбрались и пошли к Евтушенко, значит, пить и до утра решать, чем в безвоздушном городе дышать. Они чувствовали, что наступает новая эпоха. И через 12 лет отец написал вот эту самую поэму «Труба» в 65-м году. И, казалось бы, ну, написал и написал, но ее Леонид Владимирович Владимиров вывез в Англию летом 66-го года, и уже в следующем году она была напечатана в журнале «Грани». И, конечно, отец сразу же попал в такую опальную обстановку. А кроме того, написал стихотворение памяти Пастернака 4 июня 60-го года, которое тоже не приветствовалось, конечно, потому что там были строчки «Какое нам дело, что скажут потомки, поэзию в землю зарыли подонки». Конечно, все интересовались, простите, пожалуйста, а кто же такие подонки? Это не на нас ли намек и так далее? Вот эти обстоятельства, помимо воли поэта, ну, то есть он уже написал эти стихотворения, но он их не распространял, они ходили в самиздате, а «Труба» попала на Запад благодаря вот Леониду Владимирову. Это, возможно, и предопределило то, как с ним потом поступали издательства советские. Но, вы знаете, за эти годы я многое передумал и пришел к выводу, что прав Фазиль Искандер, когда писал предисловие к давней книге, что сами стихи Плесецкого были такие, что их бы и не печатали, а он другим стать не мог.
Молитва. Держись. Моя единственная жизнь, не убывай шагреневую кожей. Моя неудержимая, держись, не отзывайся на звонки в прихожей. Не просыпаться с петухами нам на сеновалах, не делиться хлебом, не пить из теплых крынок пополам парного молока. Под этим небом спаси меня, высокая строка, от этой страсти, острой, как осока. Спасите мою душу, облака, рассветные, парящие высоко.
На волнах радио «Свобода» в программе «Мифы и репутации» передача «Моя единственная жизнь. Горькая судьба» Германа Плесецкого. Со мной в студии составитель сборника стихов, переводов, статей и писем отца Дмитрий Плесецкий. Дмитрий, давайте обратимся к биографии Германа. Расскажите, из какой он был семьи, как он стал тем, кем он стал? Повлияли ли на него родители, какие-то другие обстоятельства?
Это совершенно, на мой взгляд, удивительная история. Над этим я размышляю так же, как, например, и над судьбой Иосифа Бродского. Есть необъяснимые вещи, вот откуда берется поэт, откуда берется вот дар вообще. Он выходец из такой простой советско-партийной семьи. Дедушка и бабушка работали в типографии, в крупной профсоюзной, в московской. Они жили вполне благополучно. Дедушка даже сделал такую партийную карьеру. И ему повезло, отцу Германа, я имею в виду, повезло. Он, в кавычках, заболел туберкулезом в 1937 году. Его отправили на длительное лечение в Ялтинский, по-моему, санаторий. И когда он пришел, его отдела в контрольной комиссии ЦК не существовало. Но поскольку волна затихла, репрессии, его просто перевели в наркомат черной металлургии, и он дожил до войны и ушел на фронт в 1941 году и так далее. Вот в этой семье родился мальчик, он был вторым ребенком, но его старший брат Юра умер в детстве в 5 лет от скарлатины. Родился мальчик, который начал писать стихи, по его словам, уже в 6 лет, то есть в 1937 году. Как он сам говорит, расстрел не расстрел, но пожизненное заключение. И он писал стихи всю жизнь, и, знаете, мне прислал его одноклассник, который 7 лет учился с ним в школе, письмо интересное, где рассказал о том, как это происходило. Отец уже где-то со старших классов, с каких-то 7-8 класс, он писал сочинения в стихах. Некоторым учителям это нравилось, некоторым, наоборот, не нравилось. Но он в школе имел репутацию поэта. И это вообще предопределило его судьбу. Вот он уже, так сказать, стихами просто мыслил и чуть ли не говорил стихами. Но все это было на комсомольском уровне, можно так сказать. И многочисленные архивные у меня есть, так сказать, там тетрадки, где много таких бодрых стихов, пылающих оптимизмом. Он поступил, когда в университет, на филологический факультет. Он писал для университетской многотиражки. Ему заказывали стихи из «Комсомольской правды». То есть он иногда публиковался. Понимаете, был вполне таким, ну, обычным, может быть, в тот момент молодым начинающим поэтом.
Что же его сломало? Что его, так сказать, выпрямило?
Безусловно, такой ключевой перелом происходит в 50-е, 60-е годы. Не зря ведь существует такое понятие, как шестидесятники, дети 20-го съезда, как говорил Евтушенко. Ну, они-то этого не понимали, но действительно то дыхание свободы, которое появилось во второй половине 50-х годов, оно чувствовалось абсолютно во всех проявлениях, и в том числе и в стихах. Но, мне кажется, через некоторое время отец как бы преодолел и шестидесятничество, мне так кажется, потому что, если вы помните, Евтушенко взывал к Ленину, и Вознесенский писал «Уберите Ленина из денег». То есть шестидесятники – это люди, так сказать, идеалистически думающие, что Сталин – это было плохо, а Ленин – это было хорошо. А отец, может быть, отчасти под влиянием второй жены Ариадны Леонидовны Сокольской, кандидата искусствоведения, он постепенно пошел дальше и где-то уже к началу 60-х не надеялся на исправление и, так сказать, всей системы, и очень пессимистически оценивал все эти вещи, особенно Чехословакию. Он следил за процессом, естественно, Даниэля Синявского в 66-м году. Это то, что я по детству помню. Он очень переживал чехословацкие события. В общем, идеалистические настроения сменились стилистическим отвращением. Вот у меня в книге есть цитата Войновича, очень хорошая, который как раз приводит стихи Германа Плесецкого на эту тему. Я вообще считал себя не антисоветским человеком, но меня почему-то считали антисоветским. А потом я понял, что, наверное, они правы, потому что у меня все эти свинарки, там, хоккеисты, лидеры на трибунах, они вызывали стойкое неприятие. И я хотел, как Герман Плесецкий, уйти в разряд небритых лиц.
Труба. Самое крупное и, вероятно, самое значительное стихотворное произведение Германа Плесецкого. Читает автор.
Труба. В Гасцирке львы рычали. На цветном цветы склонялись к утреннему рынку. Никто из нас не думал про неглинку подземную, укрытую в бетон. Все думали о чем-нибудь ином. Цветная жизнь поверхностна, как шар, как праздничный, готовый лопнуть шарик, а там в трубе река вслепую шарит и каплет мгла из вертикальных шахт. Когда на город рушатся дожди, вода на трубной вышибает люки, когда в Кремле кончаются вожди, парадных двери вышибают люди, от самотеки сретенских ворот неудержимо катится народ лавиною вдоль черного бульвара. Труба, труба, ночной водоворот, накрытый сверху белой шапкой пар. 12 лет до нынешнего дня ты уходила в землю от меня. Твои газоны зарастали бытом, ты стать хотела прошлым позабытым, веселыми трамваями звеня. 12 лет до этого числа ты в подземельях памяти росла, лишенная движения и звуков, и вырвалась, и хлынула из люков, и понесла меня, и понесла. Нет мысли в наводнении, только страх и мужество остаться на постах, не шкуру, а достоинство спасая, утопленница, истина босая, до ужаса убога и утла. Черных репродукторов с утра, с каймою траурной у глаз бессонных, отцы стоят на вытяжку в кальсонах. Свой мягкий бархат стелет левитан, безликий глаз незыблемых устоев, который точно так же клеветал, вещал приказы, объявлял героев. Сегодня он, как лента в кумаче, у Бога много сахара в моче. С утра был март, в сосульках и в слезах, остатки снега с мостовых слезав, стекались в лужи слезы пролитые, по мостовым, не замечая луж, стекались на места учеб и служб, со всех сторон лунатики слепые, торжественно всплывали к небесам, над городом огромные портреты, всемирный гимн с 30-х лет непетый, восторгом скорби души сотрясал. В той пешеходной, кочевой Москве я растворяюсь, становлюсь, как все, объем теряю, становлюсь картонный, безликая, подобная волне, стихия поднимается во мне, сметая милицейские кордоны. Я вливаюсь каплею в поток, на тротуары выплеснутой черни, прибоем бьющий в небосвод вечерний, над городом, в котором Бог подох, над городом, где вымер автопарк, где у пустых троллейбусов инфаркт, где полный паралич трамвайных линий, и где-то в центре, в самой сердцевине, дымится эта черная дыра. О, чувство локтя около ребра! Вокруг тебя поборники добра, всех профсоюзов, возрастов и званий. Там впереди, между гранитных зданий, как волнорезы поперек реки, поставленные в ряд грузовики. Бездушен и железен этот строй. Он знает только осади и стой. Он норовит ревущую лавину направить в русло, втиснуть в горловину. Не дрогнув, может он перемолоть всю плещущую, плачущую плоть. Там впереди, куда несет река, олиповатой вкладкой огонька, как риза, раззолоченная ала, встает видение траурного зала. Там саркофаг, поставленный торчком, с приподнятым над миром старичком, чтоб не лежал, как рядовые трупы. Его еще приподымают трубы превыше толп рыдающих и стен. Работают Бетховен и Шопен. Вперед, вперед, свободные рабы, достойные ходынки и трубы. Там впереди проходы перекрыты. Давитесь, разевайте рты, как рыбы. Вперед, вперед, истории творцы, вам мостовых достанутся торцы, хруст ребер и чугунная ограда, и топот обезумевшего стада, и грязь, и кровь в углах бескровных губ. Вы обойдетесь без высоких труб. Спрессованные, сжатые с боков, вы обойдетесь небом без богов, безбожным небом в клочьях облаков. Вы обойдетесь этим черным небом, как прежде обходились черным хлебом, до самой глубины глазного дна. Постигните, что истина черна, Земля среди кромешной черноты одна как перст, а все ее цветы, ее веселый купол голубой, цветной мираж, рассеянный трубой. Весь кислород земли сгорел дотла в бурлящей топке этого котла. Опомнимся, попробуем спасти ту девочку босую лет шести. Дерзнем в толпе безлюдной быть людьми, отдельными людьми, детьми любви. Отчаемся и побредем домой сушить над газом брюки с бахромой, пол-литра пить и до утра решать, чем в безвоздушном городе дышать. Труба, труба, в день страшного суда ты будешь мертвых созывать сюда, тех девочек прозрачных, как слюда, задавленных безумием белоглазым, и тех владельцев почернелых морд, доставленных из подворотен в морг и снова воскрешенных трубным глазом. Бурли в трубе подземная река, дымись во мраке, исходя парами. Мы забываем о тебе, пока цветная жизнь сияет в панораме и кислород переполняет грудь. Ты существуешь, загнанная вглубь, в моей крови, насыщенной железом. Вперед, вперед, обратный путь отрезан, закрыт как люк, который не поднять. И это все, что нам дано понять.
Поэма «Труба» Германа Плесецкого, 1965 года, в авторском чтении. Я напомню, что на волнах Радио Свобода в программе «Мифы и репутации» передача «Моя единственная жизнь. Горькая судьба Германа Плесецкого». Со мной в студии составитель сборника стихов, переводов, статей и писем отца Дмитрий Плесецкий. Человека очень характеризует не только его поступки, но и круг его друзей, то есть те люди, которых он сам выбирает себе в союзники, себе в кумиры, просто себе в приятели или в Санчо Панса, я не знаю, кого как. Каков был круг вашего отца?
Об этом я узнавал постепенно, потому что мы жили не вместе, но я с какого-то времени стал довольно часто видеться с отцом, приезжать к нему в гости, и он приезжал ко мне в гости. И я постепенно узнавал, кто его друзья. Ну, первым, кого я узнал, был Юса Лешковский, потому что они были просто не разлей вода. Когда они собирались вместе на каких-то вечерах, это был непрерывный смех, потому что они острили, дополняя друг друга. Вторым, кого я узнал, был Фазиль Абдулович Искандер. Мы его очень любили всей семьей, удивительно мудрый, доброжелательный, очень, как нам казалось, хороший человек просто. Мы еще не знали даже их произведения, просто общались дома. Это юность, я вспоминаю, так сказать. Конечно, позднее отец где-то в 66-м году примерно познакомился с Юрием Васильевичем Домбровским. Это совершенно замечательный человек, написавший великий роман 20 века «Факультет ненужных вещей». Это тоже, конечно, незабываемо. Отец дружил с Ритой Яковлевной Райт-Ковалевой, совершенно выдающейся переводчицей. С Сергеем Артамоновым он дружил, который уехал в Париж впоследствии писателем. В Москве была одна квартира, в которой, так сказать, встречались десятки, а может быть, сотни людей московских. Это квартира Александра Горелика в Мерзляковском переулке. Там бывал и Губерман, и Юса Лешковский, и Герман Плесецкий, и я просто по молодости вот не помню, сколько еще там бывало известных людей, и там были очень интересные вечера, просто невозможно забыть сами эти вечера, но я уже не помню, может быть, кого-то, ну вот Володя Шаров, недавно ушедший от нас, прекрасный писатель, он тоже был в этой компании и очень часто приходил туда.
На чем зиждилась эта вот дружба Германа со всеми этими людьми? Что, так сказать, было на алтарь положено?
Во-первых, вот сам Юс признавался в этом, и отец, я думаю, тоже так думал. У них удивительно совпадали вкусы, и не только литературные. И это даже было странно, потому что они очень разные люди были, например, с Юзом Олешковским. Юс отсидел, только что вернулся по амнистии по Бериевской из заключения в апреле 1953 года, и в мае они познакомились. Совершенно они были разные люди, но, может быть, они дополняли друг друга. Дружба зиждилась на очень схожем отношении к жизни, я так думаю. Уж Юс-то тоже знал цену, так сказать, официозу. И это было ироничное отношение. Это была жизнь в стороне, как бы, не на главной дороге. Фазиль Абдулович, он, конечно, шел основными дорогами, но он тоже был очень и очень свободолюбивым и очень таким, ну, симпатичным человеком. Я даже не знаю, как это поточнее сказать. И еще был замечательный поэт-лирик Владимир Соколов, но я его меньше знал, то есть просто Ассар Эппель в поздние годы, очень они дружили лет последних 15. На чем зиждилось? Ну, я думаю, например, на очень близком, родственном понимании происходящих событий и отношения ко всему, что большая ценность была, потому что таких людей было меньше, чем других людей, которые думали иначе. И они как-то находили друг друга, и им было хорошо друг с другом. Вот я думаю, на этом основывалась их дружба. Я бы хотел, может быть, сказать вам о том, о чем забыл сказать в этой книге. И жалею, может быть, еще получится когда-нибудь позже. У отца в Химках, он последние четверть века жил в Химках. Вообще он москвич, но так получилось. Был свой отделение «Союз писателей», как они шутили. Значит, там жил поэт и переводчик Григорий Корин. Там жила и живет рядом буквально Галина Петровна Корнилова, главный редактор журнала «Мир» Паустовского. Они очень дружили. Галина Петровна – вдова Владимира Корнилова, поэта, с которым отец тоже был очень хорошо знаком. Туда часто приезжали Семен Липкин и Инна Леснянская, потому что там жила Елена Макарова. Примерно моя сверстница, сейчас она живет в Хайфе, и она еще и скульптор, она ученица Эрнста Неизвестного, и писательница. И вот этот круг тоже общался в Химках. Об этом я в книге, к сожалению, забыл, просто забыл упомянуть. А там есть важные очень нюансы. Например, Липкин дружил с Василием Гроссманом. У него и у единственного сохранилась рукопись романа «Жизнь и судьба», который был вообще конфискован, изъят и так далее. И мы через Елену его читали тогда, так сказать. Еще он даже не был еще на Западе издан, он, по-моему, в 80-м был издан. Но, по крайней мере, от Липкина нам приходили вот какие-то интересные книги.
Тогда и там, которых не застала. Ложиться в строфы хорошо, лишь то, что навсегда прошло. Прошло и словом стало. Слова, которые болят, своих родителей не знают. Поставить точку не велят, и в строчку не влезают. Прости меня, что я молчу. Хочу сквозь толщину бетона. Я не отсутствую, я весь впервые. остатка здесь. Впервые в жизни дома. Прости меня, я просто так из наших комнат крупноблочных. Я просто слушаю собак, собак бездомных полуночных.
Песня Жанны Владимирской на слова Германа Плисецкого «Ты не ревнуй». Запись 2000-х годов. А как складывались отношения сына с отцом? Что вы помните? Что было для вас дороже всего?
Ну, давайте начнем по порядку. Сначала эти отношения не складывались никак. Когда мне было 4 года, отец влюбился в Ариадну Сокольскую и ушел из дома. А мы жили с мамой в квартире отца и его родителей. И мы не виделись несколько лет вообще. Но потом, благодаря родителям отца, я очень любил бабушку и дедушку, и мама, ей хватило мудрости и так-то разрешать мне с ними видеться, несмотря на развод с отцом. Они разъехались, мама уже с ними не общалась, а я виделся с бабушкой и дедушкой. А туда приходил отец. И так примерно с 12-13 моих лет, где-то в 60-е годы, 65-го, предположим, года, началось наше общение с отцом. Он хорошо очень играл в шахматы. Он когда-то в юности занимался в Доме пионеров в Стопане, в городском. И вот мы играли с ним в шахматы. И он кое-что рассказывал мне. И мы очень мирно и дружески общались. Но все это происходило постепенно. Потом я обнаружил, что у него в его маленькой квартире очень хорошая библиотека, что у него всегда есть какие-то удивительные книги и журналы. По мере того, как я вырастал, я в это втягивался все больше и больше, и мы с отцом общались все больше и больше. Мы уже стали ходить с ним на разные вечера, мы стали вместе ходить к Горелику, это он меня ввел в дом Горелика. И так далее, и так далее. То есть, конечно, я вам скажу откровенно, я отцом восхищался, когда в августе 68-го года отец взял меня в свою компанию, привел меня к друзьям-литераторам и начал читать «Трубу» и «Памяти Джона Кеннеди». Ну, я был просто потрясен и восхищен. И с тех пор он для меня стал каким-то просто, я не знаю, идолом, можно так сказать. Я не знал, я не ожидал, что это будет так. Он мне подарил большую бобину со своими стихами в исполнении. Я ее ставил своим друзьям-студентам уже в студенческие годы, и мы слушали это, целые вечера проводили с этой бобиной. То есть он для меня был очень таким важным человеком в моей жизни. Я вам вообще откровенно скажу, что мне повезло в жизни. Не знаю, стоит ли говорить. У меня был и второй отец, то есть второй муж моей мамы. И у меня была мама и две мачехи, потому что впоследствии отец женился в третий раз на Галине Сусловой, переводчице с французского, и они жили в Химках, поэтому вот как раз она из Химок была. У меня были превосходные отношения с обоими отцами, с мамой и с обеими мачехами. Это, вот, вы знаете, бывает, у ребенка травма. У меня не было ни малейшей травмы. Я был в отличии. Они мне все дарили подарки, они меня любили. И у меня со всеми отцами и мачехами, и мамой, и у меня были прекрасные отношения.
Какой был круг чтения Плисецкого? Что формировало его личность? Что он любил читать? Переводную литературу, русскую, стихи, прозу, драматургию? Какой он был как читатель?
Ну, конечно, я не буду сейчас говорить о каких-то базовых ценностях там, литературы XIX века. И над рабочим столом отца всегда висел портрет Пушкина. И, как я позднее узнал, он очень любил и Лермонтова, особенно строчки «Выхожу один я на дорогу» и так далее. Я поговорю тогда о литературе XX века, которую я узнавал через него, поскольку сам я рано увлекся шахматами, и, как писал отец, жалуюсь кому-то в письме, что Димка, кроме шахмат, ничего не читает, кроме шахматных журналов, ничего не читает. На самом деле, благодаря отцу я начал читать и втянулся, потому что это очень увлекательно было. То, о чем я опять-таки не сказал в книге. У него всегда было много очень запрещенной литературы. Кстати, благодаря и Александру Горелику, у которого была гигантская библиотека, ну, всего, чего хочешь. Платоновский котлован у меня сохранился, он стоит у меня дома на полке, до сих пор от Горелика. Саша мне его, в конце концов, подарил. Я взял почитать, а потом он сказал, забирай, ладно. Вот. И отец читал... Конечно, в нем была вся поэзия, я просто это видел, я даже по книжным полкам ее видел, и Анинский, и Пастернак, и Ахматова, и Мандельштам. И он, кстати, прекрасно читал их стихи. Ахматовский «Реквием», как он читал, это просто незабываемо. Цветаева. То есть поэзия была все время в круге его чтения. Ну, конечно, вся запрещенная литература. Вот я вспоминаю, как мы читали на каких-то переснятых листочках «Август 14-го» и «Архипелаг ГУЛАГ». В рукописи читали «Жизнь и судьба». Потом отцу, когда привезли Домбровского в начале 78-го года, привезли из Парижа свежие экземпляры его романа «Факультет ненужных вещей», он подарил экземпляр отцу, и, конечно, мы сразу у него взяли это. И это как раз буквально через месяц после этого произошло нападение на Домбровского в фойе ресторана ЦДЛ. И через два месяца он скончался, к сожалению. Отец, кстати, очень переживал. Это весна 78-го года. У него случился первый инфаркт тогда. Ему было, собственно, только 47 лет. Естественно, жалко, я не прихватил с собой «Доктор Живаго». У отца было, ему кто-то привез из Парижа двухтомничек, такой маленький, и его переплели еще специально в такую светло-серую кожу. И он его как будто бы даже отдал кому-то и не говорил мне, я подарил это другу. И в 2001 году Асар Эпель на вечере памяти Плесецкого торжественно вернул мне этот двухтомник, сказал: «Дима, я не могу, это должно быть у тебя, потому что это книга Германа, он мне когда-то подарил, но я тебе возвращаю, чтобы это было у тебя». Это действительно для меня бесценно, потому что у отца это занимало особое место. Ну, его отношение к Пастернаку было совершенно особенным. А в юности он был под влиянием Маяковского, но потом это влияние прошло.
Омар Хайям. «Избранные рубаи» в переводе Германа Плесецкого читает Иннокентий Смоктуновский.
Много лет размышлял я над жизнью земной. Непонятного нет для меня под луной. Мне известно, что мне ничего не известно. Вот последняя правда, открытая мной. Я школяр в этом лучшем из лучших миров. Труд мой тяжек, учитель уж больно суров. До седин я у жизни хожу в подмастерьях, все еще не зачислен в разряд мастеров. Вместо солнца весь мир озарить не могу. В тайну сущего дверь отворить не могу. В море мыслей нашел я жемчужину смысла, но от страха ее просверлить не могу. Были б добрые в силе, а злые слабы, мы б от тяжких раздумий не хмурили лбы. Если б в мире законом была справедливость, не роптали бы мы на превратность судьбы. Хорошо, если платье твое без прорех, и о хлебе насущном подумать не грех, а всего остального и даром не надо. Жизнь дороже богатства и почестей всех. Я страдать обречен до конца своих дней. Ты же день ото дня веселишься сильней. Берегись, на судьбу полагаться не вздумай. Много хитрых ловок в запасе у ней. Все пройдет, и надежды зерно не взойдет. Все, что ты накопил, не за грош пропадет, если ты не поделишься вовремя с другом. Все твое достояние врагу отойдет. Кипарис языками, которых не счесть, не болтает хвала кипарису и честь. А тому, кто одним языком обладает, но болтлив, не мешало бы это учесть.
Рубаи Омара Хайяма в исполнении Иннокентия Смоктуновского. Радио «Свобода. Мифы и репутации». «Моя единственная жизнь. Горькая судьба» Германа Плесецкого. Со мной в студии составитель сборника стихов, переводов, статей и писем отца Дмитрий Плесецкий. Самый драматический период жизни отца вашего, как я понимаю, это время непечатания, время дергания и терзания его со стороны властей, да?
Пожалуй, до 1974 года, до конца, ничего особенно неприятного не было. Более того, отца просто не печатали, но переводами заниматься разрешали. И в первой половине 70-го года издательство «Наука», восточная редакция, провели конкурс на лучший перевод Омара Хайяма. Ну, все, естественно, анонимно участвовали под паролями. Отец выиграл этот конкурс, но все равно надо понимать, что должно было быть высшее соизволение. Могли бы просто сказать, извините, нам это не нужно, но... Ему разрешили, и он года полтора или два занимался переводами. Огромный массив рубаи, 450, по-моему, он перевел. И в 72-м году это вышло 100-тысячным тиражом. Но параллельно, о чем я пишу в книге, попутно, на Западе еще раз была опубликована поэма «Труба». Она впервые в «Гранях» была в 67-м году, и это как-то затихло. Некоторые предполагают, потому что он не был членом Союза писателей, и этого события как бы не было. А в 72-м году он уже был членом Союза писателей, совершенно официально, как переводчик его приняли. Его вызвали в КГБ в октябре 74-го года и предупредили, что так нельзя, хотя он удивился, а что, собственно, нельзя? Это произошло само по себе. Ну, то есть на второе собеседование, назовем так, он не пошел, сказал, я слишком занят и не могу ходить. И тогда на него напали. Вечером 9 декабря 1974 года на него напали. Около станции Химки в подземном переходе. Но произошла промашка. Его друг Григорий Сундарев, художник, замечательный оформитель многих-многих книжек, который был рядом с ним, он, оказалось, в юности занимался боксом. Вот этого учесть не могли, так глубоко никто не копает. И он крепко дал сдачи этим ребятам, их было четверо. И таким образом, хотя отец был, как сейчас помню, с огромным фингалом и с разбитыми очками, и это было даже смешно, ну, хотя и грустно, но немножко смешно, поэт-переводчик Омара Хайяма вот с таким фингалом. Вот. Ему пришлось написать письмо небезызвестному Виктору Ильину, который курировал... был секретарем Союза писателей и курировал все эти вопросы. И он подробно он изложил все это нападение и спросил, а откуда они могли знать, что я писатель? Они просто задавали такие вопросы, нападавшие. А ты, писатель, там, что ты там за ерунду пишешь? Он говорит, прошу, и почта у меня что-то стало плохо работать, ко мне не доходят письма. прошу вас оградить меня от подобных явлений и так далее. Тот вызвал его на прием, Ильин. У них состоялась неприятная довольно беседа, но Ильин пообещал, что его трогать не будут.
Как изменилась жизнь Германа Плисецкого с наступлением новых времен, с перестройкой?
К тому моменту отец был уже очень плохо, откровенно говоря. В конце 80-х он курсировал между больницами, и его пребывание дома было таким тайм-аутом между больницами. И он к этому относился, конечно, хорошо. Его же начали с 88-го года печатать. Первый номер «Нового мира» предваряет «Доктора Живаго» 4 стихотворения Германа Плисецкого. Он благодарил Олега Чухонцева, который был заведующим отделом поэзии в «Новом мире». Но он был настолько уже в таком печальном состоянии. Через некоторое время умерла его жена Галя. Вот в 91-м году умерли и родители. Это все произошло в очень сжатое время. И он остался один. Мы с Сашей Гореликом к нему ездили вот на его 60-летие. И сидели втроем просто на кухне. Лучше всего об этом сказала бы его стихотворение «Бог дал Багдад», написанное весной 92-го года, и его исполняет Фазиль Искандер очень неплохо.
Вечер памяти нашего незабвенного друга, поэта Германа Плисецкого. Я его знал многие годы, хотя в самые последние годы мы были в прекрасных отношениях, не разошлись, но как-то жизнь нас развела. Я его не видел, только знал о его трагической смерти. Я всегда любил его стихи, замечательные стихи, которые очень трудно было публиковать в советское время по причине их элегичности, почти постоянной грусти, что совершенно не соответствовало, как вы понимаете, нашей идеологии. И я с болью осознавал, как и почему ему так трудно что-либо напечатать. Может, по этой же причине он ушел переводы, и наряду с достаточно малооригинальными стихами советских поэтов он переводил Омара Хайяма и Хафиза. Причем я считаю, что его переводы Омара Хайяма и Хафиза – это высочайшая классика. Вот это стихотворение я вам сейчас прочитаю из последних стихотворений, которые дают объяснение того, почему он стал переводить восточных поэтов. Ну, конечно, тут очень много сказано и между строк о том, где он жил и как он жил. «Бог дал Багдад, двусмысленный восток, фальшивый блеск, поток речей казенных, фанатов нескончаемый восторг, и вдоль ограды головы казненных, повсюду сласти продают сладка, а я не сладкоежка, словно назло, хвала халифу, как халва сладка, арахисовая, и в зубах навязла суровости и сладости вдвойне. Душа сопротивляется упрямо, хоть сух закон, но истина в вине. Что делать мне? Переводить Хайяма».
Фазиль Искандер читал стихотворение «Багдад». Вечер памяти Германа Плисецкого в ЦДЛ, 2001 год. И на этом мы заканчиваем передачу «Моя единственная жизнь», приуроченную к выходу в Праге в издательстве «Русская традиция» сборника стихов, переводов, дневников, статей и писем Германа Плисецкого. Книгу составил и снабдил ее множеством фотографий из частных архивов сын поэта, журналист и литератор Дмитрий Плисецкий. Над выпуском «Мифов и репутации» работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой. Герман Плисецкий, Федерико Феллини, поет Жанна Владимирская.
Каждый раз, как взвывает мотор на крутых оборотах рабочих, и дорога с бугра на бугор, и опять на бугор. Киноленты бежит и стрекочет, слышу трубный возвышенный звук. Над глухими летит городами, как отчаяние вскинутых рук. Этот звук тяготеет над нами. А внизу завывает мотор, и дорога с бугра на бугор, и опять на бугор. Мы бродячий народ, циркачи, мы поясничаем, как придется. Половина из нас силачи, иногда палачи. Остальные же канатоходцы, муравьиные наши труды. Бесполезное бешенство скачек, одинокое соло трубы, как судьбы с высоты поднебесной оплачет. А под ним завывает мотор, и дорога с бугра на бугор, и опять на бугор. Этот круглый мотив колесо, вот и ходим по кругу, бродяги. Это клоуну смотрит лицо, как пустое яйцо. С возведенными душкой бровями. Это старая наша земля, потерявшая разум уродка. Переполненный цирк от души веселя, вся в слезах улыбается кротко. И пускай завывает мотор, и дорога с бугра на бугор, и опять на бугор, и опять, и опять, и опять на бугор.
Археология – прошлое. Программа о том, как прошлое прорастает настоящее. Взгляд на исторические события сквозь призму проблем сегодняшнего дня. Впервые в эфире в воскресенье 18:05 с повторами в течение недели.
Рожденные после СССР. Как выглядит реальность с точки зрения молодых людей и что они планируют изменить в будущем? Выясняем с представителями поколений Y и Z. Ведет программу Тамара Лиленкова. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.